Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите «День памяти погибших в Чернобыльской аварии. Все ли мы о ней знаем?» «Сотовая связь третьего поколения в России. Мобильный телефон и мобильное телевидение». «Американские подростки 50-х годов и их кумиры». И германское общество «Мемориал. Проблемы правозащиты в демократических условиях». Год назад, 26 апреля 1986 года, случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции, о которой вскоре узнал весь мир, а после всех и советские граждане. С 1993 года эта дата отмечается в России как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Но многие обстоятельства и последствия Чернобыльской трагедии до сих пор окутаны завесой государственной тайны и лжи. Подробнее об этом в материале Владимира Тольца.
В этом году, как и раньше, очередная годовщина Чернобыльской катастрофы отмечается, помимо прочего, всевозможными публикациями. Из нынешних меня особенно впечатлили две. Завершившийся 26 апреля на сайте информационного агентства «Росбалт» очередной чернобыльский цикл статей ветерана обсуждения этой темы Аллы Ярошинской и появившаяся в тот же день в блоге израильской журналистки Наташи Мозговой ее интервью с академиком Евгением Велиховым. Мне кажется, сказанные Евгением Павловичем должны впечатлить любого. Ну вот, например.
Конечно, Чернобыль – это очень печальная история, связанная просто с плохой организацией в Советском Союзе. Но влияние Чернобыля на здоровье советских граждан равно нулю. Если вы посмотрите на продолжительность жизни, сыграл очень большую роль развал Советского Союза, дефолт 98 года, стресс, отсутствие медицинской помощи, пьянство и так далее. Это все влияло на здоровье, а влияние любой радиации – абсолютный ноль.
Академик Велихов утверждает, что распространенные представления о Чернобыльской аварии как о трагедии основаны на откровенном вранье.
Я довольно долго там был, причем с самого начала, и примерно 1000 человек с Курчатовского института проработали в Чернобыле. И я должен сказать, что среди сотрудников, которые действительно получили в Чернобыле приличную дозу, средняя продолжительность жизни лет на 10 больше, чем средняя продолжительность жизни россиян.
Нет, академик Велихов не утверждает, что полученная в Чернобыле доза облучения – источник долголетия.
Секрет прост. Если вы серьезно относитесь к своему здоровью, если у вас приличное медицинское обслуживание, вы и проживете дольше.
А вот другой академик, академик Ильин, выдержки из подписанного им 18 лет назад доклада 26 апреля нынешнего года опубликовала Алла Ярошинская, склонен был витиевато утверждать, что чернобыльская радиация, возможно, даже окажется благотворной в смысле сокращения у облученного таким образом населения количества раковых опухолей со смертельным исходом.
Несмотря на повсеместно отмечаемую в данных по СССР тенденцию к росту уровня спонтанной заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, в наших расчетах эти параметры за весь рассматриваемый период, 70 лет, приняты неизменными. Следовательно, значения превышения уровня избыточных опухолей со смертельным исходом над спонтанным могут корректироваться только в сторону их уменьшения.
Чтобы у читателя не возникло сомнений в смысле этого вывода, Алла Ярошинская дает еще одну цитату из доклада академика Ильина.
Приведенные в этой работе данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев прогнозируемые уровни обсуждаемых радиогенных последствий облучения и прежде всего среди населения, проживающего в зонах жесткого контроля в результате аварии на Чернобыльской АЭС, вероятнее всего будут находиться в пределах значений, существенно меньших, чем величины стандартной флуктуации спонтанных уровней соответствующей патологии.
Этот тезис Алла Ярошинская комментирует так.
В переводе на общедоступный это означает, что население, прежде всего проживающее в зонах контроля и подвергающееся десятилетиями влиянию радиации, будет иметь меньше смертельных исходов в связи с раковыми заболеваниями, нежели население остальных территорий. Говоря об опухолях щитовидной железы, авторы скромно заключают, избыточный выход радиогенных опухолей этого органа, возможно, будет наблюдаться. а возможно и нет. Словом, больше радиации хорошей и разной.
В прошлом году автор этой реплики, бывший народный депутат СССР и член Ельцинского президентского совета Алла Ярошинская, опубликовала книгу «Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания». Об обсуждаемом нами докладе 89-го года академика Леонида Ильина, который она описывает в своей последней публикации, Алла говорит.
И в этом документе впервые я прочитала цифру, которая меня повергла в шок. 75 миллионов людей в бывшем СССР, население, 75 миллионов накрыло Чернобылем. Вот когда я была депутатом и делала запрос в Генеральную прокуратуру по поводу всех этих чернобыльских дел, я получила от замгенерального прокурора Андреева документ, в котором было тоже написано про цифру 75 миллионов человек, которые попали под Чернобыль в бывшем СССР, вот тогда в СССР. Я подумала, когда я получила этот ответ, что замгенерального прокурора, наверное, ошибся, не 75, а может быть 7 или 5 миллионов. И вот спустя только 17 лет я пришла к выводу, что прокурор тогда не ошибся.
С момента выхода вашей публикации, в которой обнародованы официально остающиеся до сих пор секретными документы ЦК о Чернобыле, прошел год. Что нового об этом вы нашли? Что еще скрывается?
Казалось бы, уже все тайны разоблачены, но много еще чего интересного, так сказать, покрыто мраком. Вот, например, еще один такой документ, тоже секретный протокол Политбюро, в котором я вычитала эти протоколы, уже многие из них я напечатала, по сути, 40 секретных протоколов, их существует гораздо больше, как оказывается. И вот еще один документ меня просто поразил, потому что документ, который говорит о том, что не минуло и 3 месяца после отселения людей из черной зоны, как называл чернобыльские зоны в своих секретных письмах первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий, 30-километровую зону отселения, власти начали обратный процесс реэвакуации через 3 месяца буквально. Вот я прям цитирую документ. Секретно. Подлежит возврату в особый сектор управления делами министра в СССР. Протокол номер 29 от 23 июня 1986 года. Заключение о возможности возвращения детей и беременных женщин в районы, где уровни радиации находились в пределах от 2 до 5 миллирентген в час. Первое. Разрешить реэвакуацию, возвращение детей и беременных женщин, слышите, беременных женщин, во все населенные пункты, где общая расчетная доза не будет превышать 10 БР за первый год. Всего 237 населенных пунктов. А там, пишут они дальше, где расчетные дозы облучения без ограничения потребления загрязненных продуктов превысит 10 БР, с 1 октября 1986 года. Это еще 174 населенных пункта.
В вашей последней публикации на сайте информационного агентства «Росбалт» меня более всего, может быть, поразило то, что, возможно, многие давно уже знали. Вы приводите сообщение украинского государственного агентства «Чернобыль Интеринформ» от марта 2002 года. Со ссылкой на официальные источники, сообщившего, что из 3 миллионов жителей страны, получивших дозу облучения вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у 84% диагностированы те или иные заболевания. И 1 миллион из этих больных составляют дети.
Это вот та же статистика, особенно вот очень много информации по Белоруссии. Это информация белорусских ученых, которые исследуют у себя последствия радиации спустя много лет и мониторят очень внимательно каждый день буквально. Они дают просто убийственные факты. Это группа ученых, которые возглавляют Океанов, Сосновская и Пряткина. Они пишут, что вот Беларусь с 90-го года удерживает первое место в мире по поражению раком щитовидной железы у взрослых. То есть это понятно, что в 90-м году это были уже не дети, а это были уже взрослые, это были те дети, которые были детьми тогда. И вот сейчас у них возникли огромные проблемы. Они пишут также о том, что дети уже тех людей, которые были тогда детьми, они тоже имеют большие проблемы со здоровьем. Но вот если посмотреть на их отчет этой группы ученых, который был напечатан в Swiss Medical Review, по-моему, там в журнале швейцарском медицинском, вот интересно, они говорят, что по их данным, в среднем по всей Беларуси заболевания раками в период между 90-м и 2000-м годами возросли в среднем почти на 40% по сравнению с доаварийным. То есть здесь речь идет и о детях, и о взрослых. А в Гомельской области, ну, эта цифра выглядит просто ошеломляюще. Это 52%. Тут уже, как говорится, комментарии просто излишние. А общая заболеваемость населения Беларуси возросла более чем на 55%. До аварии этот показатель был самым низким из всех регионов, имеется в виду вот Гомельская область. То есть, конечно, ситуация усугубляется.
В опубликованном в день 21-й годовщины Чернобыльской катастрофы интервью академика Велихова он говорит, я цитирую, «Конечно, повторение Чернобыля должно быть исключено на 100%, но атомная энергетика вообще ушла далеко вперед по сравнению с Чернобылем и со всеми остальными видами получения энергии. Мы сейчас идем к тому, чтобы гарантированно отсутствовала какая-либо необходимость выселения людей в случае любой аварии, потому что тут уж ничего не поделаешь». Человек всегда ошибается. И котлы взрываются, и все же больше всего смертей происходит на дорогах.
Но меня что беспокоит? Меня беспокоит очень активная работа. Вот спустя после 20 лет у нас происходит какой-то ренессанс ядерной энергетики. Я говорю в частности про Россию и про ядерное лобби, которое очень активизировалось. Мы видим, что ядерное лобби сплотилось. Сейчас опять идет развитие и пропаганда строительства атомных станций по всему миру. И очевидно то, что они хотят затушевать, приуменьшить те последствия, которые люди во всем мире и в Европе получили после Чернобыля.
Так считает исследователь Чернобыльской катастрофы и ее последствий Алла Ярошенская.
Материал о годовщине Чернобыльской трагедии подготовил Владимир Тунец.